Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач в нашем медицинском городке. Сегодня мы продолжаем беседы, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта, и открываем сегодняшние передачи, несколько бесед, посвященные заболеваниям желудка. И сегодня я предлагаю вам поговорить о хроническом гастрите, болезни одной из наиболее распространенных. И не только о хроническом гастрите, как мы традиционно с вами беседовали, но и о втором заболевании, которое стремительно сейчас выделяется из таких старых представлений. Речь идет о функциональном расстройстве работы желудка, и называется оно по международным понятиям функциональная диспепсия. То есть сегодня речь пойдет и о хроническом гастрите, как о воспалительном заболевании слизистой оболочки желудка, так и о функциональной диспепсии, как функциональном расстройстве функции работы желудка без воспалительных изменений, хотя, в общем-то, болезни нередко бывают содружественно в одном органе и у одного человека. Желудок. Традиционно мы с вами разбираем строение органов перед тем, как перейти к разговору о том, какие болезни и какие симптомы, какие методы диагностики и методы лечения при том или ином заболевании существуют, и мы должны их знать. Желудок – это орган, который образно представляет из себя расширение. Это часть, безусловно, желудочно-кишечного тракта, которая следует за ротовой полостью и пищеводом, в отношении которого мы вели беседы в предыдущей передаче. Желудок, как и весь желудочно-кишечный тракт, имеет общие черты строения, если разбирать его стенки и слои. В частности, внутренний слой желудка представляет собой слизистую оболочку. Средний слой, более глубокий, под слизистой оболочкой представляет из себя мышечный слой, он состоит из мышц, которые обеспечивают двигательную активность желудка, а наружный слой представляет из себя серозную оболочку, которая защищает желудок снаружи от рядом лежащих органов или ограничивает от рядом лежащих органов, обеспечивая в том числе его и возможность активной работы, активного функционирования, потому как в брюшной полости есть специальные условия. Органы, располагающиеся в животе, в брюшной полости, они высланы специальным листком органическим, брюшина. Эта брюшина, она, в общем-то, создает в том числе и возможность функционировать органам, не мешая друг другу, разделяя их анатомически, так скажем. У каждого из слоев желудка есть своя функция. Слизистая желудка, она представлена несколькими видами клеток. Дело в том, что клеток в желудке так много и функций так много, что, в общем-то, перечисление их может занять достаточно большое количество времени. Но основными из них являются следующие. Есть клетки слизистой желудка, так называемые париетальные, которые выделяют соляную кислоту. В общем, это определяет уникальность желудочного сока. Дело в том, что желудочный сок состоит из ряда составных элементов, жидкая часть, ряд органических, неорганических молекул. Но основным, очень важным, по крайней мере, элементом, который учитывают врачи-гастроэнтерологи и клиницисты, является особая кислотность желудка. Дело в том, что кислота там настолько высока, что, в общем-то, в других органах и системах она не повторяется у человека. Именно эта кислота, она определяет массу важных функций, важных составляющих на самом деле у человека, основной из которых является пищеварительная. Дело в том, что без кислоты в желудке не происходит активации одного рода пищеварительных ферментов из неактивного состояния в другой. Кислота является важным фактором, который защищает желудок от избыточного проникновения бактерий, Ну, мы с вами разбирали, когда ротовую полость и пищевод отмечали эту ситуацию, что им приходится сталкиваться в том числе и с инфекционными угрозами. И вот кислотность желудочного сока является своего рода таким природным универсальным барьером, который обеспечивает резкое противодействие проникновению бактерий, как болезнетворных, так и условно, как мы говорим, патогенных, те, которые не вызывают обязательно болезни, но тоже могут вызывать изменения нормального микробного равновесия внутри среды. Это такой универсальный фильтр практически против большинства бактерий, хотя он, к сожалению, не абсолютен. И человек, если получает достаточно высокую дозу инфекционных факторов, инфекционных агентов, проще говоря, бактерий, к сожалению, они могут и преодолеть и этот, собственно, барьер. Но при небольшом количестве микроорганизмов, как правило, этой кислотной защиты вполне хватает. Ну, вот в качестве примера можно привести ситуацию противодействия микроорганизмов и кислотности. Ну, скажем, в городе Екатеринбурге известно стала вспышка сальмонеллеза, когда люди употребляли такую сырую рыбу в ресторанах, готовящих, собственно, вот такую специфическую пищу из сырой рыбы с различными рецептами японской кухни. Мы достаточно часто, гастроэнтерологи, высказываемся очень осторожно в отношении новых видов блюд, которые быстро проникают в наше традиционное питание. Они, может быть, хороши для тех национальных особенностей, где формировались веками и тысячелетиями, но вот быстрый перенос различных видов кухни в другие традиционные районы нередко может нести и в том числе такую инфекционную опасность из-за несоблюдения технологий санитарно-гигиенических, из-за других условий, на самом деле, просто получения продукта. Поэтому вот эта ситуация, она тоже может быть, скажем так, обсуждена с точки зрения кислотности определенной, с точки зрения защитных факторов. Когда вот, микробов, в общем-то, скажем так, определенное количество, с которыми организм может справиться, кислота помогает. И когда их становится слишком много, если не соблюдается технологии приготовления пищи и блюд, или пища хранится не в достаточно правильных, скажем так, условиях. Хорошо всем известно, что салаты не могут долго, более там 3-6 часов находиться на открытом помещении в воздухе, что мясные блюда больше суток не должны храниться, за исключением специальных условий по температуре в холодильнике и обработке. И поэтому, если в них попадает инфекция, и инфекции становится очень много, кислота уже, к сожалению, справиться с ней не может. Пищеварительную функцию я тоже уже отметил. Вторая важная функция кислоты. Без кислоты не переходит перехода ферментов, которые участвуют в переработке белка. В частности, есть такой фермент, пепсиноген, который вырабатывается также клетками желудка. Для того, чтобы он стал активным, ему нужна специальная кислая среда. Если ее нет, то не происходит, собственно, процессов такого активного, достаточного пищеварения, или процессы, они несколько снижаются по сути своей. Это достаточно важный момент. Вторая функция, мы ее, собственно, уже затронули, говоря о первой функции, пищеварительная, ну, потому что они работают вот в очень такой близкой связке, одна без другой практически не работает. То есть ферменты, перерабатывающие пищу, без кислоты не активируются, а кислота, собственно, она помимо обеззараживающей функции еще и участвует в процессах пищеварения. Третья достаточно важная функция слизистой желудка – это ее участие в выработке факторов. Есть такой внутренний фактор Касла, который участвует в элементах, стимулирующих образование эритроцитов в костном мозге. И нередко у человека, страдающего тяжелым хроническим атрофическим гастритом, особенно это характерно для лиц старшей возрастной категории, старше 65 лет, то у них может сформироваться так называемая B12 дефицитная анемия как раз из-за нарушенной работы желудка, из-за хронического атрофического гастрита. Эта же ситуация очень характерна для людей, у которых была проведена операция на желудке, особенно это важно для людей, у которых была проведена субтотальная или тотальная, то есть или почти полная, переводя на русский, или полное удаление желудка по поводу тех или иных заболеваний, будь то язвенная болезнь, будь то онкологические заболевания. Таким людям пожизненно нужно соблюдать правила, во-первых, контроля общего анализа крови, потому что очень медленно накапливается и очень медленно исподволь развивается анемия, и им очень важно принимать профилактические дозы витамина В12, который, собственно, уже не усваивается в организме из-за того, что желудка нет, а в желудке вырабатываются вещества, которые правильно помогают усваивать витамин В12. Это очень важно. Причем витамин В12, он в силу своих особенностей, он в лечебных свойствах вводится только в уколах внутримышечные, поэтому люди по медицинским показаниям должны витамин В12 получать для того, чтобы у них не формировалась анемия или по-простому малокровие. Немаловажной функцией желудка является также, ну вот слизистой желудка является также ее участие в некоторых процессах взаиморегуляции. В слизистой желудка есть клетки, которые вырабатывают, если так можно выразиться, гормоны, псевдогормоны, которые обеспечивают координационную работу желудка с 12-перстной кишкой, желудка с поджелудочной железой. И это имеет очень важное такое значение в рамках стройной работы оркестра пищеварительного как такового, а не только ответственность за работу вот желудка самого как себе данного органа. Что касается мышц желудка, это средний слой, если так разбирать по слоям желудок, то в соответствии с тем, что мышцы отвечают за двигательную активность, совершенно понятно, что основная функция мышц желудка, она заключается в перемешивании пищи и ее адекватной эвакуации. То бишь, пищевой комок, который прошел полость рта, пищевод в желудке, он обрабатывается кислотой, ферментами, то есть начинается там процесс пищеварения, дальше этот пищевой комок уже определенными порциями, в строгом соответствии с физиологическими нормами, передвигается в 12-перстную кишку, где уже процессы пищеварения начинаются более активные, более глубокие. 12-перстная кишка и тонкая кишка берут на себя вообще основную функцию пищеварения и всасывания тех простых элементов, которые в результате разложения пищи на простые составляющие элементы уже осуществляются. То есть белок расщепляется до аминокислот и всасывается в тонкой кишке, жиры из более сложных молекул в более простые жирные кислоты и всасываются в тонкой кишке, сахара из таких стройных сложных цепочек, как гликоген, они расщепляются до сахаров, до глюкозы и всасываются в простом виде, опять же, в тонкой кишке. То есть, видите, этот стройный процесс начинается с пережевывания, через эвакуацию в пищеводе, через начальный процесс обработки пищи в желудке с помощью кислоты и ряда ферментов и продолжается в тонкой кишке. Вот такая логическая пищеварительная цепочка. И двигательная функция желудка в этом плане, она крайне важна и нужна. Наружный листок желудка, он участвует в основном, если так можно выразиться, в охранительной, ограничительной функции. То есть, если бы не было его специального листка, который помогает без достаточного трения, с достаточным определенным физическими компонентами соприкосновения с другими органами работать, не мешая им, наружный листок он обеспечивает, в том числе и за счет того, что там есть определенные жидкостные структуры, помогающие мягко работать, не тереться, скажем так, органу об орган, и защитные, в том числе, функции, когда в желудке начинаются те или иные процессы повреждения, то наружный листок, покрывающий желудок, он в том числе является и, скажем так, одним из слоев защиты, который препятствует разрушению полностью желудка. Если же этот листок разрушается, то речь идет о перфорации органа, когда в органе образуется отверстие, И это отверстие, собственно, оно уже приводит к тому, что пища может поступать в брюшную полость, а это есть воспаление брюшной полости, это перитонит, достаточно грозное состояние и заболевание, с которыми уже обязательно должны бороться хирурги, иначе это воспаление, оно несет такую прямую угрозу на самом деле организму. Вот основные функции, по сути, своей желудка, хотя, безусловно, с точки зрения научной, можно их и углублять, и расширять, и некоторые новые функции узкоспециализированные вспоминать. Но для общей такой медицинской образованности, для это вот самые основные, самые важные функции, на которые необходимо обратить внимание, которые нужно учитывать. В соответствии с теми состояниями и заболеваниями, которые мы сегодня заявили в качестве беседы, вот хронический гастрит, давайте разберем в первую очередь. Что это такое? Хронический гастрит – это есть воспаление внутренней слизистой оболочки желудка. Что такое воспаление? Мы достаточно часто в наших передачах вспоминаем. Вообще воспаление – это универсальный процесс в организме, связанный с защиты организма на любое внешнее воздействие. Многие наблюдали воспаление, скажем, на коже, связанное с раной или с какими-то другими кожными процессами, когда происходит отек, покраснение, боль в этом месте. Собственно, те же самые процессы возникают при нарушении целостности слизистой оболочки желудка. Сам по себе хронический гастрит, основными причинами его развития, многие как раз удивляются, хотя это достаточно давно известно, даже когда вот ведем беседы последнее время, проводим школы для пациентов, беседуем просто на приеме, основным практически в 90%, в 95% даже случаев основной причиной хронического гастрита является так называемая инфекция Helicobacter pylori. Вот популярность ее, скажем так, с точки зрения медицинских знаний, она колоссальна. За ее открытие в 2005 году была присуждена Нобелевская премия двум австралийским ученым, которые открыли ее, выделили. Барри Маршалл, гастроэнтеролог, даже провел на себе эксперимент. Он выпил эту бактерию и зафиксировал. После встречи с этой бактерией, после того, как он ее выпил, подтвердил это всеми существующими медицинскими тестами развитие у себя хронического гастрита, ну, сначала острого, потом хронического гастрита, вот, и пролечил эту инфекцию и получил выздоровление. То есть, в общем-то, провел все вот уникальные, ну, вместе с тем, безусловно, такие подвижнические подвиги с точки зрения медицины, проведя на себе такие эксперименты. Хотя очень долгое время, долгие годы, роль инфекции и этого Helicobacter pylori, он так называется просто с точки зрения вот микробиологической так называемой классификации, долгое время в этот микроб многие не верили, даже врачи. К сожалению, даже сейчас приходится встречаться со скепсисом, особенно среди специалистов, которые, может быть, немножко далеки от гастроэнтерологии, о том, что эта инфекция – это есть какое-то заблуждение, чуть ли иногда слышатся какие-то шуточные высказывания, что это происки империалистов. Ну, в каждой шутке есть доля правды, когда человек высказывается, даже врач в отношении так этой инфекции, видимо, он не до конца верит в ее существование, хотя сейчас даже в любой аптеке продаются тесты обычные на диагностику этой инфекции, и весь мир признал безоговорочно о том, что эта инфекция, к сожалению, она существует однозначно, и что она является основной причиной хронического гастрита. Основной, правда, не единственной, но основной. В России порядка 95% всех гастритов – это гастриты, связанные именно с этой инфекцией. Сама по себе эта инфекция, она очень интересна и уникальна. Вот мы с вами разобрали некоторые функции желудка, да, желудка, связанные еще и с тем, что в нем вырабатывается кислота, и, казалось бы, эта кислота, она должна защищать от этой инфекции. А тут мы опять же говорим о том, что вот инфекция живет в самой слизистой желудка, и она вызывает хроническое воспаление. Действительно, первое время большинство ученых, вот академически так и дискутировали в отношении того, что в желудке вообще нет места для инфекции, потому что он является таким барьером для инфекции, выделяя соляную кислоту. Но оказалось, что вот эти предубеждения, они не имеют под собой реальной основы. Эта инфекция оказалась очень коварной, и она находит очень такой неприятный период жизни человека, когда в него проникает. Как показали исследования ученые, время, когда инфекция попадает в организм, это, как правило, возраст от 4 до 8 лет. То есть даже когда человеку во взрослом периоде в 40, 50, 60 или в 70 или даже в 80 лет ставят диагноз вот этого гастрита геликобактерного, то чаще всего у него эта инфекция с детства, чаще всего, не всегда, но чаще всего. Дело в том, что в возрасте у ребенка пока еще не происходит такого, скажем так, как у взрослого человека, полного сформировавшегося компонента образования соляной кислоты. И поэтому маленький ребенок, он всем известно, он очень сильно подвержен кишечным инфекциям. Вот. Плюс у ребенка, у маленького, еще пока слабо развиты гигиенические навыки. То есть он для него не составляет, скажем так, большой пока проблемы выпить из одного стакана со сверстником в детском саде или в школе, или там доесть за кем-то в тарелке. Хотя, к сожалению, это не составляет проблемы даже для ряда взрослых наших сограждан. На самом деле считается, что доедать из одной тарелки и есть одной ложкой из банки варенья или из котелка – это все вполне нормально. Причем всегда вызывает удивление ситуация, когда люди удивляются на замечание о том, что ну что вы брезгуете, что ли, или что вы, так сказать, вот, не можете доесть из моей тарелки. На самом деле эта ситуация с медицинской точки зрения, она вопиющая, вообще катастрофическая. Точно так же, как катастрофическая ситуация, связанная с нашей российской традицией поднимать упавшие соски с пола ребенка, облизывать маме и давать это ребенку. Это тоже беда. На самом деле, если это не поймет общество, то, к сожалению, в нашем обществе распространенность этой инфекции останется такой же колоссально высокой. Ну, для примера, скажем, в Австралии или в Северной Америке распространенность этой инфекции, ну, где-то порядка 20%. В России это порядка 80% среднестатистически по некоторым регионам. Причем она кратна возрасту, где-то у молодых она может быть и 20-30%, у людей зрелого возраста 40-50%, а у пожилых и значительно выше может быть на самом деле. В том числе и гигиенические навыки, они очень сильно влияют на распространение этой инфекции. Поэтому вот 4-8 лет, самый такой критический возраст для попадания этой инфекции. Инфекция, когда еще кислота не, скажем так, не полностью сформировалась, эта кислотная функция в желудке, нет гигиенических навыков, легко попадает в желудок, она попадает в желудок, проникает в слой, который располагается между клетками желудка и слизью. Дело в том, что в желудке всегда вырабатывается слизь, и слизь по современным исследованиям является очень важным структурным компонентом работы желудка. Она в том числе защищает и от обратного проникновения кислоты. Когда желудок выработал кислоту, она нужна для защиты пищеварения. Но обратно, если эта кислота попадает на клетку, она, естественно, ведет к повреждению тканей в определенных ситуациях. И вот слизь, это, она своего рода защищает от кислоты, собственно, желудок. И вот инфекция, проникая в слой между эпителием и слизью, или проникая в, собственно, в межклеточные пространства, она имеет уникальное свойство, эта инфекция. Она вырабатывает вокруг себя так называемую нейтрализующую оболочку. В этом микробе есть фермент, который работает таким образом, что вырабатывает мочевину. Мочевина, она нейтрализует кислоту. И микроб живет, вот, создавая вокруг себя такую вот защитную оболочку, и преспокойненько живет дальше в желудке. Вот, собственно, как оказалось на самом деле возможное из невозможного. То есть никто не верил, что инфекция может в желудке жить, а на самом деле она там может жить за счет своей вот уникальности как таковой, вот биологической уникальности, за счет того, что она обходит сложные защитные системы желудка, в том числе кислотные. И плюс она за счет вот этой защитной оболочки, она еще и ограничивается от проникновения и от ее разрушения защитными силами организма. Защитные силы организма представлены так называемыми клетками, которые убивают бактерии. Это и нейтрофилы, и лимфоциты, и макрофаги. То есть, имея вот такую защитную оболочку, клетка, она хитрит, скажем так, с иммунитетом, играет с ним в прятки и, собственно, присутствует, как бы, и иммунитет видит, что что-то нехорошее в желудке, если так переводя на простой русский язык объяснять, но вместе с тем достать эту инфекцию не может. То есть, собственно, процессы самовоздоровления хронического гастрита, они встречаются невероятно редко, если сказать, что практически не фиксируется. То есть, попав в желудок, инфекция уже имеет целый комплекс таких вот хитрых обманных вещей, которые на самом деле позволяют ей прятаться и от иммунитета, и от кислоты, и жить там. Но вместе с тем, организм – это всегда достаточно стройная система, она имеет очень много сигнальных систем, которые говорят о том, что в организме непорядок. Этот непорядок дает сигналы в иммунную систему. Иммунная система посылает, как бы, если так можно сказать, клетки, которые стараются убить инфекцию, но всегда эта борьба оказывается, к сожалению, не в пользу иммунитета. Вот за счет этого инфекция и живет, за счет противодействия иммунитету. Хроническое существование этой инфекции в желудке приводит к тому, что в слизистой желудке происходят процессы воспаления, очень близкие как к любому другому процессу воспаления, что на коже. И, собственно, это и есть отражение хронического гастрита как такового. Беда в чем? Дело в том, что хронический гастрит, он есть, раз инфекция присутствует в слизистой, раз она приводит к тому, что нарушается иммунитет, нарушается равновесие в этой слизистой. Слизистая перестает сопротивляться собственной же кислоте. И в результате, в таком в легком варианте, за счет того, что слизистая не сопротивляется своей же кислоте, которую клетка выделяет для пищеварения, могут образовываться эрозии. Эрозия – это поверхностные язвы, когда глубина дефекта не достигает мышечного слоя. Или при более серьезном процессе происходит формирование язвенной болезни, когда слизистая нарушена, и дно этого нарушения, дно этого дефекта достигает мышечного слоя. Вот, собственно, и основная теория язвенной болезни, о которой мы поговорим в следующих передачах. Но хронический гастрит – это фон для огромного количества заболеваний. Сейчас мы практически не разбираем, допустим, там язвенную болезнь, в отличие от гастрита, или другие какие-то состояния. Поэтому важность понимания вот этого принципиальна на самом деле. К сожалению, хронический гастрит может быть, не обязательно, не надо пугаться. Я всегда говорю, в наших передачах не стоит это все вот рубашку мерить на себя. Вообще в наших передачах, наверное, было бы правильно постоянно, я в конце передачах, наверное, теперь всегда буду говорить, что диагноз и лечение необходимо, чтобы были установлены врачом, а не исходя из наших передач, исходя из наших симптомов. Все это хорошо понимают. Это всегда было очень важной основной целью нашей передачи. Мы поднимаем медицинскую грамотность, мы говорим об образовательном уровне. Но наши передачи не направлены на то, чтобы мы могли сами себе ставить диагноз. Я понимаю, что бывают субъективные, объективные сложности, когда нет возможности или другие ситуации, связанные с недоступностью медицинской помощи. Но наши передачи – это не кладезь, исходя из которого можно поставить себе диагноз и можно назначить себе это лечение. Это было бы самое неправильное, что было бы по ходу наших передач. Это только повод для и знания медицинские, которые помогают вместе с врачом поставить диагноз, понять, к кому нужно идти, понять, что, в каком направлении ставить диагноз и в каком направлении необходимо осуществлять лечебные мероприятия. Ну, если где-то это еще и поможет врачу, когда вы с грамотной точки зрения зададите вопросы и определите вот те или нюансы, то, безусловно, это будет еще и тоже дополнительной благородной целью как таковой. Но вот ни в коем случае старайтесь все-таки диагноз себе не ставить. И это я все проговорил для того, чтобы вы правильно понимали, чтобы не было паники, не было неправильных восприятий тех угроз, которые может нести то или иное заболевание. Но одной из угроз, которые может нести хронический гастрит, это рак желудка. рак желудка, онкологическое заболевание, к сожалению, очень распространенное в России, на всей территории. Заболеваемость раком желудка, она в России, она, пожалуй, где-то такая же заболеваемость, только в Японии присутствует, в некоторых странах Восточной Европы, но вместе с тем, скажем, в Австралии или в Западной Европе или в Северной Америке заболеваемость где-то в 10 раз меньше, в 5-10 раз меньше в разных странах. Поэтому для нас гастрит, инфекция геликобактера, разговор об этом и понимание ранней диагностики рака желудка очень важны. Дело в том, что как может сформироваться рак желудка. Мы, когда с вами говорили в передаче об онкологических заболеваниях, разбирали три основные теории, три теории. Первая теория – это наследственная теория, когда у человека происходит в результате наследственных ошибок изменение генетической структуры клетки, и клетка превращается в онкологическую. Ну, таких раков на самом деле не большинство, на самом деле, если говорить вот о раках желудка, их меньшинство. Вторая теория – это воспалительная теория, то есть когда хроническое воспаление в ткани приводит к тому, что клетки теряют, опять же, свои здоровые черты. И ряд клеток переходит в онкологический потенциал, у них изменяется наследственная структура ДНК, они начинают очень быстро делиться. Так вот, вот именно воспалительная теория, то, что хронический гастрит и геликобактер как причина хронического гастрита является причиной практически 90%, в некоторых данных, а по некоторым данным 70% рака желудка, это как раз вот модель, которая очень хорошо изучена в последнее время и показано, что у человека, у ряда людей с определенной наследственностью геликобактер, попадая в возрасте 4 до 8 лет, если он свой гастрит не выявил, не пролечил, то у них после 50 лет могут сформироваться из-за хронического течения, то есть там болезнь протекает десятилетиями, из-за хронического течения происходит изменение клеток, которые там, к 50-60 годам могут переродиться в онкологические. То есть это вот такой риск тоже, к сожалению, существует. Гастрит как причина рака и гастрит как причина язвы. Но опять же хочу подчеркнуть, что это не большинство гастритов переходит в эти состояния, только ряд определенных гастритов. А вот именно какой гастрит перейдет в рак, это может только доктор уточнить, и поэтому к любому гастриту нужно относиться внимательно, но без паники и без каких-то ненужных, необоснованных тревог, чтобы с передачи не брать лишние какие-то ситуации. Ну и попустительство тоже не должно быть. Самое главное попустительство, когда человек услышит о заболевании, что заболевание несет онкологический потенциал, придумает себе в голове какую-нибудь теорию о том, что он может травками вылечиться или еще какими-нибудь чистками, вот это будет полное, конечно, не знаю, безобразие со всех точек зрения. То, что какие-то профаны, рассказывающие о том, что травками можно вылечить рак желудка или травками можно предотвратить прогрессирование гастрита, говорят это людям и твердят об этом, это, к сожалению, это полное заблуждение. Потому как во всем мире признана одна ситуация. Если мы можем воздействовать на инфекцию как причину воспаления, если мы можем пропить, назначить человеку антибактериальные средства, то есть прямые лекарства, убивающие эту инфекцию, эта технология так и носит название в гастроэнтерологии эрадикация, то есть удаление этой инфекции с желудка, то мы можем остановить гастрит. Мы можем его вылечить, мы можем предотвратить развитие осложнений. Вот это принципиальный момент. Что еще принципиальным хотелось бы в отношении причины гастрита рассказать? Дело в том, что традиционно понимаемые, принимаемые факторы в рамках причины гастрита, такие как нарушение питания и стресс, они по сути своей никакого значения в причине гастрита не имеют. Они имеют исключительно роль так называемых факторов риска, обострения. То бишь, если человек, скажем, не соблюдает диету на фоне гастрита, у него гастрит не прогрессирует, но он просто начинает сигнализировать о себе симптомами. То есть ему тяжело переносить нагрузки. То же самое относится и к стрессовым факторам. То есть если человек нервничает, у него начинает возникать боли в желудке, и это говорят, что это гастрит, и что причиной гастрита является стресс, то тот, кто это говорит, он абсолютно заблуждается. Стресс не является причиной гастрита, стресс является фактором риска. Я постоянно в наших передачах привожу в отношении вот этой модели достаточно простой пример. Если на заводе выпустили колесо с трещиной, и колесо попало в яму, и колесо сломалось, что является причиной, а что является фактором риска того, что колесо сломалось? Конечно же, трещина на заводе, потому что рано или поздно эта трещина, она бы о себе дала знать. Колесо бы сломалось рано или поздно, пусть даже не на ямке, пусть даже в какой-то ситуации, потому что это дефект, который, естественно, мешает ситуации работе колеса. Но яма, она явилась провоцирующим моментом. Можно ли было бы добиться того, что, скажем, устранять все ямы, и чтобы колесо не сломалось? Ну, по правде, в отношении гастрита нет. Рано или поздно он все равно выстрелит, он все равно даст о себе дать какие-то проявления или осложнения. Ну, не у всех, но у большей части людей. Поэтому нужно сосредоточиться не на том, чтобы колесо в яму не попало. Оно обязательно, яма – это неустранимый объективный фактор. Все нервничают, все диеты нарушают. Если говорить в отношении гастрита, нет таких людей, которые диету соблюдают. Их просто не существует на самом деле. Когда я провожу лекции для наших студентов в медицинской академии и прошу поднять руки тех, кто соблюдает диету, из 150 человек ни один не поднимает руку. Это нормально, к сожалению. Но это объективная составляющая. Если, просто мы живем в таких реалиях, как таковых, пока, может быть, медицинской неграмотности и неотношения к себе. Я не хочу сказать, что это хорошо, это не очень хорошо. Диету надо соблюдать, но это должна быть такая либерализованная диета, как сейчас считается. То есть это не должно быть загон человека в какие-то, знаете, совершенно фанатические вещи, я имею в виду с точки зрения диеты гастроэнтерологической, когда это пьют, это не пьют, это едят, это не едят, вот это можно, вот это нельзя. Вся современная гастроэнтерология направлена на то, чтобы человек кушал разнообразное питание. Поэтому, может быть, мы разные вкладываем понятия в диеты. Чтобы питание было рациональным, но с соответствующими приготовлениями. Я не говорю, что это как бы не должно быть. Любому человеку с заболеванием желудочно-кишечного тракта нужно соблюдать диету, это обязательно. Но вместе с тем она не является причиной заболевания однозначно, как и стресс. Ну, тема оказалась очень интересной и широкой. Я думаю, что мы выделим и следующую передачу, посвященную беседе хронического гастрита. Дальше в передачах мы перейдем к беседам, посвященным язвенной болезни, лекарственной язве, и закончим цикл передач, посвященных заболеваниям желудка, онкологическим болезням. Ну а далее уже по пунктам будем разбирать болезни поджелудочной железы, желчного пузыря, кишечника и печени. Я просто чуть раньше свернул беседу о гастрите, предлагая перенести ее на следующую передачу. В связи с тем, что у нас появились вопросы, всегда вопросы очень радуют, пишите. Ну, чем сможем, поможем, по крайней мере, дадим такой ответ, в каком направлении двигаться. И это позволяет нам понять, что вас интересует в рамках проблем медицинских. Елена Михайловна, это я уже прихожу к вопросам, из города Нижнего Тагила спрашивает, какие обязательные прививки нужно ставить людям после 60 лет? Если есть сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания, связанные с недостаточностью органа, скажем, печени или почек, то необходимо, если нет противопоказаний, конечно, необходимо делать вакцинацию от гриппа сезонную. Если человек постоянно ходит в лес, необходима вакцинация от клещевого энцефалита, это по возрасту не противопоказано. Если человек не ставил себе раньше прививки от гепатита, то от гепатита Б и от гепатита А, если не болел, то обязательно. То есть гепатит А, Б, грипп и клещевой энцефалит. Слушательница Ирина спрашивает у нас, больному 68 лет, диагноз эмфизема легких, куда обратиться с этой болезнью? Эмфизема легких – это, собственно, осложнение заболевания легких, как правило, или хронического обструктивного бронхита или бронхиальной астмы. Поэтому здесь, конечно же, там, где есть возможность обратиться к пульмонологу, это должен быть пульмонолог, специалист, занимающийся болезнями легких. Там, где нет, это должен быть терапевт. Если человек живет в городе Екатеринбурге, то центр, который занимается у нас заболеванием легких, располагается на базе городской клинической больницы номер 33 на Заводской. Если человек живет в области Свердловской, то это областная клиническая больница номер 1. Ольга Ресовна из города Екатеринбурга спрашивает. Сыну 20 лет, по утрам ощущает в горле дискомфорт и боль. Врач говорит, что идет заброс из желудка, когда обратиться и как лечить. Если действительно врач подозревает так называемую гастроэзофагальную рефлюксную болезнь, то есть это связанная болезнь с забросом желудочного содержимого, то нужно обратиться обязательно к гастроэнтерологу, пройти обследование, фиброгастроскопию и, соответственно, уже лечение. У мужа выявлена киста возле селезенки. Как быть дальше? Куда обратиться? Дело в том, что нужно уточнить. Киста возле селезенки, как правило, ни о чем не говорит. Нужно понять, откуда киста. Или в почке ли она, или из другого органа. Если это установлено только в рамках ультразвукового исследования, то надо сделать обязательно компьютерную томографию, КТ. И дальше уже в зависимости от того, киста в каком органе, проконсультироваться. Если киста в почке, у уролога. Если киста в поджелудочной железе, то у гастроэнтеролога и у хирурга. Дина Андреевна из города Ирбита спрашивает. Возраст 80 лет, жалобы на слизь в желудке при наклонах, выливается пища и вода, вызывает скорую, но ничего не помогает, мучается третий год, что делать? Нужно сделать обязательно рентгенографию желудка, это несложная процедура, то есть пьет человек барий в стакане и делаются рентгеновские снимки. Рискну предположить, что это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, а как только ее выявят, нужно консультироваться с гастроэнтерологом, если нет гастроэнтеролога, то с терапевтом. Галина Федоровна из Тульской области спрашивает. Родственница страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта. Плохая проходимость твердой пищи. Какие методы лечения? Дело в том, что Галина Федоровна, надо определиться, с чем это связано, плохая проходимость. То есть нужно сделать сначала рентген желудка и пищевода, посмотреть, нет ли там факторов, мешающих проглатыванию. Если там не выявится, то сделать ФГС, а потом уже переходить к тем или иным методом лечения как таковым, по сути своей. Ну, еще задается мне вопрос без вот, ссылки на слушателя. Почему люди некоторые плохо переносят духоту, а некоторые переносят хорошо? Ну, дело в том, что вопрос достаточно объемный. Духота, вообще душное помещение, это помещение, которое в первую очередь характеризуется низкой концентрацией кислорода. И у людей, у которых низкое давление, низкий гемоглобин, нейроциркуляторная дистония, они очень плохо переносят гипоксию, сниженное кислородное содержание. Поэтому здесь это связано с особенностями работы сосудов и содержанием гемоглобина в крови, вот чаще всего. Вот, здесь, конечно, нужно искать первопричину этого состояния, соответственно, лечить низкий гемоглобин, надо его лечить, низкое давление, соответственно, нейроциркуляторную дистонию надо лечить. Спасибо вам за вопросы, спасибо, что слушаете нас. Ну, по традиции, все-таки я считаю, что в конце передачи надо проговорить. Все, что мы здесь говорим, это, конечно же, информация для обсуждения с врачом. Диагноз и лечение устанавливает врач. И всегда по традиции желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.